Давайте перейдем уже к следующему блоку, то есть вот который будет модерировать Юрий Васильевич, и ему предоставляется слово с установочным докладом.
Да. Да, спасибо большое. Уважаемые коллеги, Владимир Владимирович любезно разрешил мне вначале отнестись к предыдущей нашей сессии. И я считаю, что здесь я согласен полностью с госпожой Боровиковой, что сегодня необходим очень серьезный сдвиг, в том числе в пролайф вообще сообществе, в пролайф движении. Сдвиг все-таки с опорой на позитивную стратегию. На стратегию, где мы не просто клеймим лиц определенной ориентации, ювенальщиков и так далее. Потому что с ними все понятно. Но не очень понятно, например, в этой аудитории, зачем это клеймить. Я не думаю, что здесь есть хоть один человек, который, скажем, выступает за те ценности, которые нам кажутся как минимум странными. То есть здесь явно не это место. Зачем друг друга вводить в какое-то истерическое состояние тем, что мы будем кляться и божиться, что мы вот против того и так далее. Но люди, которые на нас смотрят, в том числе видеозапись идет, они будут задавать себе один простой вопрос. Против чего они, понятно, а за что они? И вот это самый главный момент. И я абсолютно согласен с тем, что ключ всей ситуации, в том числе и по всем концепциям, которые сегодня, слава Богу, что их несколько, можно спорить, обсуждать и так далее, ключ в том, что нам пора, нужно сказать одну простую вещь, что недопустимо маргинализовать и дальше многодетные семьи, что многодетные семьи выполняют главную задачу страны, и государства, и общества, и чего угодно. Поэтому многодетные семьи являются элитой и должны быть элитой со всеми вытекающими атрибутами. И это, на мой взгляд, позитив. Позитив во всех отношениях. Вот рядом со мной Алина Контарева, правильно фамилию? Контарева. И замечательный фотограф, я бы сказал, даже художник в фотографической деятельности. Вот мне очень нравится, потому что когда я посмотрел ее работы совершенно случайно на Фейсбуке, я увидел, если хотите, совершенно новую эстетику, эстетику многодетности. Как это красиво! То есть какая радость у людей! То есть мы говорим не о том, что как бы мы все зажмемся, залезем в подпол и не допустим вражеские ценности и так далее. Наоборот, всем жалко тех людей, которые это не понимают. Мы должны их, мы иметь к ним минимальное, прошу прощения, если не христианское, хотя бы какое-нибудь гуманистическое такое товарищеское сочувствие. Поэтому вопрос номер один, и я здесь, конечно, Владимир Владимирович на меня не обидится, и Руслан Анатольевич на меня, надеюсь, не обидится, но я полностью не согласен с их подходом, что нам надо в этой ситуации обсуждать семью вообще. На мой взгляд, сегодня, с точки зрения демографической катастрофы, с точки зрения всей ситуации, начинающегося экономического кризиса, в том числе прекрасное выступление Елены Хабибуллиной, что на самом деле кризис – это следствие принудительной малодетности. То есть многодетность – это на самом деле важнейший фактор антикризисной программы. И в этой ситуации нам нужно обсуждать не вообще семью, потому что в конце концов кто-нибудь напишет, что семья – это мама и папа, оба из которых папы. Ну, где-нибудь кто-нибудь внесет и так далее. Да? То есть в принципе скажут, ну а как, почему семья, там папа номер один, папа номер два и так далее, тому подобное. Семья сегодня для России, где у нас абсолютная демографическая катастрофа и все бодрые доклады чиновников, они бессовестные, потому что спасибо концу 80-х годов, когда этот горб рождаемости к нам пришел, тогда родились мальчики, девочки, и моя вторая дочка родилась тогда, в 88-м, было тесно в роддоме. Было просто тяжело в роддоме, потому что много рождалось. Сейчас эти родившиеся в избыточном, в хорошем смысле, количестве, они рожают избыточное количество детей. Но у нас идет огромная новая яма. И у нас это все по синусоиде, по затухающему типу. К концу столетия по средним прогнозам, не пессимистически, не оптимистически, в лучшем случае 80 миллионов человек. Поэтому у нас демографическая катастрофа. Нам нужно выделять исключительно многодетную семью как базовый профиль. Абсолютно правильно. Это другой материнский капитал, начиная с третьего. А четвертый, пятый еще другой и так далее. Это зарплата родителям, потому что это огромный труд. Это почему-то у нас частный детский садик с четырьмя детьми оплачивается, приемные дети оплачиваются, а труд матери и отца, они тащат четырех-пяти детей, не оплачивают. Это совершенно другая экономическая политика, потому что с другой стороны мы должны делать ставку на то, что нормальная семья сама может заработать, дайте ей возможность. Все нормальные люди, 99% не иждивенцы, не тупые, не без образования. Наоборот, с точки зрения социальной ответственности и всего, дадут фору любому социальному слою. Но государство и общество должно дать средства существования. То есть должно возможность заработать своей профессиональной квалификацией. Если в Москве это сложно, что мы говорим про остальную Россию, про абсолютное большинство районов и регионов России, где просто нет возможности реализовать свое профессиональное превосходство и так далее, где нет никаких условий для рынка. Поэтому нам очень важно, еще раз повторяю, не о статусе семьи, не семейная политика абстрактная. Нам нужен, и в этом смысле, почему, в частности, я в данном случае не отношусь, не критикую, не поддерживаю, допустим, концепцию закона госпожи Мизулиной, не потому что я против. Я с огромным уважением отношусь к деятельности и Елены Мизулиной, и комитета. Просто, на мой взгляд, надо выделять, еще раз повторяю, абсолютно приоритетную категорию, абсолютно приоритетный социальный слой. У России сегодня, я готов подробнейшим образом аргументировать, естественно, не буду ваше время красть, но готов подробнее с цифрами до вечера без остановки аргументировать все свои пункты. У России сегодня нужда в двух классах, новых, ну, классах в кавычках, в новых социальных слоях. Это класс развития, те, кто будет создавать новые индустрии, будет создавать новые сферы, новые искусства и своим лбом пробивать, так сказать, стены для того, чтобы создавать новые технологии, для того, чтобы наше государство восстанавливать как технологически самостоятельное государство. И класс воспроизводства, многодетные семьи. Это два базовых класса. Если так, классы, еще раз повторяю, в кавычках, если так немножко интерпретировать марксистский классовый подход. Поэтому я считаю, что нам все-таки надо уйти от многих вопросов. Я уж не говорю про то, но здесь, наверное, не надо это обсуждать, что, опять же, когда начинается демографическая дискуссия, даже более-менее толковая, когда люди знают цифры, понимают тенденции, и опять начинается. Вот у нас три фактора демографии. Смертность, миграция, рождаемость. Нет этих трех факторов. Миграция ни в одной стране мира, ни в одном демографическом нормальном учебнике не рассматривается как фактор демографического воспроизводства. Демография – это воспроизводство собственного населения, живущего на этой земле. Не по этническому принципу, а люди, которые здесь укоренены. Поэтому нет никакой миграции. То же самое, по сути, касается смертности. Не потому, что не надо медицину улучшать. Хотя мы знаем, и это данные ООН, и Вероника Игоревна Скворцова, министра здравоохранения, недавно приводила эти данные, что только 15% реально продолжения жизни, здоровья и так далее зависит от медицины. 85% от социального качества жизни, от уважения, от степени статуса, от возможности себя реализовать, от ощущения того, что ты человек, а не загнан, как крыса, в какой-то угол с невозможностью что-то сделать и бьешься, так сказать, и так далее. Поэтому вопрос смертности даже, да, у нас сверхсмертность молодых мужиков с 25 до 40 лет. В 5 раз больше в отношении, если привести к Европейскому Союзу. Страшная проблема, надо ее обсуждать. Но это все 5% проблемы. Основная проблема – принудительная малодетность, низкая рождаемость. При суммарном коэффициенте рождаемости в 1,6, ну даже если будет в ближайшее время, благодаря статистическим хитростям 1,7-1,75, все равно это недостаточно, нам уже нужно даже 2,15 для нормальных обществ, для простого воспроизводства уже недостаточно. Нужно 2,5. И у нас очень простая альтернатива статистическая. Либо к 35-му году у нас в 7 раз увеличится количество многодетных семей, 50% их станет с нынешних условно 7, и тогда страна будет элементарно воспроизводиться, ничего больше. Либо мы как страна будем вымирать, и русские в широком смысле слова, все те, кто живут русской культурой, Пушкиным, русским языком, и русские вымрут и исчезнут из истории. Вот и все. Поэтому многодетные, которые уже сегодня 7%, прошу прощения, приносят государству и стране и обществу 20% детей, пятую часть. Поэтому многодетные должны везде выделяться как лидирующая, лидерская, флагманская социальная страта, и, соответственно, на это надо делать все усилия. Поэтому завершаю вот первую часть, что, соответственно, ни в коем случае нельзя убирать вопросы многодетной семьи в просто семью и так далее и тому подобное. Многодетность – это и рождаемость, как преодоление катастрофы демографической. Многодетность – это четкая социологическая и, прошу прощения, социально-экономическая характеристика. Вот это первый момент, это моя позиция, поэтому ни с какими другими упражнениями на тему «семья», что это такое и так далее – это вторичный вопрос. Теперь перейду, собственно, к основному докладу, постараюсь динамично, по поводу городков демографического будущего, то есть поселений, где основная или значительная часть являются многодетные семьи, получившие в соответствии с уже сегодня федеральными и областными субъектовыми законами, бесплатно получившими земельный участок, инфраструктурно оборудованный и достаточный для строительства и всего необходимого нормальной качественной жизни на территории. Здесь два основных пункта. С одной стороны, я считаю, огромное дело сделало государство, и Владимир Владимирович Путин в своих майских указах 600 и 606 закрепил это и абсолютно конкретно постулировал. Государство взяло на себя обязательство каждой многодетной желающей семье бесплатно выделить инфраструктурно оборудованный земельный участок. Конечно, когда государство это продекларировала, то потом посчитали, прослезились, посмотрели, как идут дела, но уже все слова сказаны. Я думаю, даже при всех попытках давать обратный ход, уже это делать очень трудно. Тем более, я очень надеюсь, что мы все вместе с вами это просто не дадим сделать. Потому что на самом деле эта ситуация, на мой взгляд, она просто шикарная для того, чтобы статус многодетных семей, соответственно, в том числе закрепляя в специальных законах, в других нормативно-правовых документах, чтобы статус многодетных семей как новой элиты России максимально поднять и закрепить. Что следует из правильно организованной, повторяю, правильно организованной реализации указов президента, майских знаменитых указов. Это следует, что на самом деле для многодетных, как лидерской страты, предлагает совершенно другой тип расселения. Это расселение, если говорить по-простому, по-бытовому, квартира плюс дом. Квартира плюс дом. Квартира, скорее всего, в черте какого-то городского образования, дом часто может быть где-то рядом, здорово, если это так, но с учетом всех наших реалий, допустим, он за городом, там 5, 7, 10 километров, 15 и так далее. И мне кажется, вот этот новый тип расселения, в нем ничего с точки зрения экономики, я прошу меня понять, еще раз повторяю, готов на цифрах, готов рассказывать конкретно, ничего с точки зрения экономики в нем сложного нет. Это не вопрос какой-то сумасшедших затрат и так далее. У нас в стране чуть более миллиона многодетных семей. Если мы сегодня записалось менее 600 тысяч многодетных семей на получение участка, если мы правильно организуем эту работу, то денег федерального бюджета и региональных бюджетов для этого требуется пол Олимпиады в Сочи. Пол Олимпиады в Сочи. Я, честно говоря, даже не понимаю, а что тут обсуждать? Причем это требуется же не в один день. То есть речь идет не о том, что это сегодня вот так вот выделить, по, как старик Хоттабыч, так сказать, там, волоском своим поколдовал. Поэтому, на мой взгляд, очень неправильно начинать вот скептически ко всему относиться. Нужно обсуждать, как правильно использовать и как правильно реализовывать и заставлять государство правильно реализовывать решения самого же государства. Что сегодня происходит? Вы все это лучше меня знаете. Я просто, так сказать, кратко скажу. Сегодня участки в основном выделяются разрозненно, где как получится. Поэтому уже сегодня их выделили, в лучшем случае, там цифры, они все плывут, максимум 30% от тех, кто заявил. Реально меньше, потому что многим выделили на бумажке. И эти участки, они в подавляющем своем большинстве, 90% в целом по стране, инфраструктурно не оборудованы. Инфраструктурно оборудованы, значит, ты начинаешь строить дом, уже тебе там пила или что, электро, здесь у тебя розетка, грубо говоря, здесь у тебя вода, здесь у тебя газ, здесь у тебя канализация. Ты подключаешься, да, нужно свою какую-то труну, но ты подключаешься к сетям, либо к автономным системам, тебе предоставили инфраструктурно обеспеченный участок. Практически мы считали по максимуму это 15 тысяч участков. Из того, что сегодня дают декларации, значит, несколько сот тысяч. Там все эти цифры меняются, но нужно понимать их достаточную условность. Иногда поступают более интересно и правильно, более правильно, но абсолютно недостаточно. Это делают коттеджные поселки. То есть просто делают улицу, расставляют коттеджики, и, соответственно, получается некий такой спальный район, где непонятно, где дети будут учиться, где будет, кто будет заниматься их здоровьем и так далее, тому подобное. Поэтому мы предлагаем, вот Институт демографии, миграции и регионального развития, и уже благодаря инициативным подвижническим группам и в Московской области, и в Новосибирске, и в Омске, и прежде всего в городе Волгодонске, где, собственно, идет первый такой флагманский экспериментальный проект. Кстати, город Волгодонск не случайно стал флагманским, потому что ровно почти год назад на фестивале «За жизнь» как раз вот мы проводили тоже круглый стол, я выступал, и я сказал, что есть такое решение государства, надо бы делать, сказал я мечтательно, городки демографического будущего. Но вот Тамара Евгеньевна Лекарева из Волгодонска, она тут же буквально через месяц заставила меня перейти из состояния мечтания в состояние практической реализации, и теперь под ее неусыпным, так сказать, оком, контролем. Вот. ВКонтакте, если что, я останавливаюсь, перестаю заниматься, она пишет сразу, почему перестали работать, где городки демографического будущего. На мой взгляд, то есть благодаря Тамаре Евгеньевне Лекаре, она член и активный член Раисского комитета города Волгодонска, благодаря тому, что есть сильный родительский комитет, сильное сообщество, то есть понятно, с кем работать. И вот это, собственно, дает фору Волгодонску, и мы очень надеемся, что там будет реализован в приоритетном порядке такой городок. Есть в интернете, соответственно, вот есть обращение вам на Владимира Владимировича Путина по поводу городкам, там все обоснование. В интернете наберете «Городки демографического будущего Волгодонск», там есть альбом специальный с предпроектной документацией и того, как это делается. Но мне важно зафиксировать, что такое правильная реализация решений президента и его майских указов. Первый пункт. Правильная реализация, это значит, на федеральном уровне должна быть жесткая программа и концентрация проектно-градостроительных инженерно-коммунальных сил. Люди, которые, по сути, создадут инфраструктурную платформу, потому что если идти по сегодняшним ценам и по сегодняшним традициям, в плохом смысле слова, то не то, что там 500 тысяч земельных участков, а и на 100 тысяч земельных участков никаких сил не хватит государства. Все не просто втридорого, а все малоэффективно, крайне дорого, практически нигде не реализовывается. Поэтому нужна новая инфраструктурная платформа с точки зрения ЖКХ, потому что это основная нагрузка, дороги, ЖКХ, инженерно-коммунальная инфраструктура и, естественно, социально-культурная инфраструктура. Должны быть 3-4 типовых проекта городков, поселений, в которых, еще раз повторяю, не только многодетные, потому что это одновременно, когда мы делаем инфраструктурные решения, это и возможность для бюджетников решать свои вопросы, это, соответственно, какую-то часть, в том числе для поддержки городка демографического будущего, можно и нужно отдавать на коммерческие решения, это инвестиции, те, кто имеет возможность купить участок в очень благоприятной зоне, соответственно, тоже помощь и инвестиции. Я, когда в Волгодонске мы начали это обсуждать, я сразу зафиксировал свою позицию, благодаря тому, что Волгодонск, это Ростовская область, в Ростове живет, работает замечательный экоурбанист Водяник Александр Рифатович. И я совершенно с ним согласен, что современное публичное пространство, общественное пространство, оно должно быть прежде всего зеленым. Поэтому я везде стучу кулаком и говорю, в центре городка демографического будущего должен быть ботанический сад. Дети должны там взрастать, мамы с колясками двигаться и так далее. Очень многие смеются, и, ну, мне кажется, это несерьезно, потому что с точки зрения, можно назвать это парком, интересно сделанным, пожалуйста. Но это сразу означает один простой пункт, в том числе символический. Мы строим реальный городок с реальными общественными пространствами. Мы думаем о подрастающем нашем будущем в материальном прямом смысле, детях. А нам задача не попилить бабки, не разделить землю, не чтобы отвязаться в конце концов, раздать эту землю, что-то даже какие-то скворечники построить, пусть там живут, как хотят, выживают. Нет, мы строим полноценные городки. Я абсолютно уверен в реализуемости, готов очень конкретно и предметно все это делать. Вот сейчас самое главное для нас – и у нас создается потихонечку, к сожалению, пока без поддержки государства, собственными силами Института демографии, миграции и регионального развития, создается федеральная сеть городков демографического будущего. Пожалуйста, кто хочет всерьез, так сказать, по-настоящему, позитивно, с массой проблем, это естественно, с массой проблем, противостояния и так далее, но кто хочет позитивно в эту работу включаться, мы всех приглашаем. Какие-то дальнейшие подробности, я думаю, что может быть через одного, через двух выступит Дмитрий Владимирович Панюков, директор Института демографии, миграции и регионального развития, даст свои пояснения. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я тогда предлагаю перейти к обсуждению. Я так понял, да, что тут нагрузка на мне будет по модерации, да? Значит, соответственно, предлагаю перейти к обсуждению. Тогда выступите, да? Пожалуйста. Представляете?
Да. Добрый день. Меня зовут Ирина Волынец, я представляю партию «Великое Отечество», фракция «За семью». У меня четверо детей. Я буду тезисно, постараюсь как можно короче выступить, буду тезисно сейчас вам рассказывать о Татарстане, как реализуется путинский указ в рамках отдельно взятого региона. Вот на конец октября прошлого года у нас поступило 20 267 заявлений, из которых 10 293 были уже удовлетворены, то есть земли были выделены. И это составляет 53% от общего количества заявлений. Так как программа находится сейчас в одной из начальных стадий реализации, я думаю, что это плохие результаты. И хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить руководство нашей республики за то, что оно предлагает варианты семьям многодетным, альтернативные варианты. То есть нет навязывания какого-то одного объекта, какого-то одного географического пространства Татарстана. То есть здесь земля выделяется в строгом соответствии с законом. Конечно, есть проблемы, как и в других регионах, с подключением коммуникаций, с транспортной инфраструктурой. Но мы верим в то, что эти вопросы будут решаться. И мы видим, что есть диалог между властью и нашими семьями. Это очень важно. Есть люди, которые не только на бумаге, декларативно, на деле готовы с нами взаимодействовать, готовы идти нам навстречу, выслушивать наши чаяния, пожелания и отвечать на эти пожелания по мере своих возможностей. Говоря о коммуникациях, хотелось бы обратить внимание присутствующих на очень важный момент. Все мы помним, что в советское время при Иосифе Сталине, при последующих правителях охрана коммуникаций, безопасность коммуникаций полностью была возложена на государство. Мы все видим, что сейчас творится на Украине, что творится в других горячих точках планеты. Помимо классических терактов, таких как пожары, взрывы, убийства, минометные огни, есть еще и другой вид терактов. Это химическое отравление питьевой воды. Отравить воду очень легко. Очень легко. На сегодняшний момент ни одно ведомство, ни силовое, ни охранное не контролирует должным образом наши водозаборы и наше водохранилище. Это может привести к массовым трагедиям, к массовым катастрофам. Вот в настоящий момент нашими силами формируется движение здравомыслящих граждан, которое выступает за возврат контроля государству, вот этим как раз функциям контроля, функциям надзора. Пора поставить заслон угрозам безопасности Российской Федерации и мирных граждан. Понятно, что здесь пострадают все в случае вот таких терактов, которые вот уже... Я вот, например, просто понимаю, что это настолько реально, это ощутимо, и если это произойдет, конечно, мы можем делать вид, что этого нет, что мы этого не боимся, не думать об этом, но если это произойдет, ни один из присутствующих не сможет простить себя за то, что он ничего не сделал, знал об этом, был предупрежден и ничего не сделал. Далее, по программе нашего форума, нашего фестиваля. Нашей партии совместно с администрацией монастыря Ниловой пустыни Тверской области России была выдвинута инициатива о введении в список наших праздников государственных Российской Федерации Дня защиты рождения человека. В год 700-летия празднования со дня рождения Сергия Радонежского, вот в день его рождения, как раз 16 мая, была предложена эта дата по благословению отца Аркадия, это настоятель этого монастыря. И они делегировали эти полномочия по озвучиванию этой идеи вам, нас, нашу партию, в лице руководителя фракции «За семью», то есть вот в моем лице. Я прошу принять это к сведению. Вот Владимир, я надеюсь, это внесет в резолюцию. Мы можем... Микрофон, по-моему, не работает, да? Мы можем сколько угодно бороться с абортами и лоббировать принятие запрета абортов на законодательном уровне, но это все не будет иметь такого эффекта, как если каждый из нас не поймет, и если мы не донесем до общественности вот эту основную мысль, что ценность человеческой жизни начинается задолго до рождения ребенка, что ценность человеческой жизни должна быть декларативно признана именно на уровне вот с момента зачатия. И здесь мы можем обратиться к эйджизму. То есть есть такое модное слово, вот на брифинге мы об этом тоже говорили. То есть у нас есть дискриминация по возрастному признаку. У нас дискриминируют пенсионеров, дискриминируют людей, которым уже больше 35 лет. Достаточно сложно устроиться на работу, люди подают в суд, выигрывают эти иски, но... Мы почему-то забываем, что самая крайняя степень дискриминации, экстремальная степень дискриминации, это как раз дискриминация нерожденных детей в возрасте до рождения, то есть в возрасте до 9 месяцев беременности. И как раз, говоря либеральным языком, вот у нас есть общество охраны прав всяческих меньшинств, гомосексуалистов, всяческих извращенцев, национальных меньшинств. А почему мы не говорим о том, что нужно защищать права нерожденных детей? Давайте тоже на законодательном уровне не просто против абортов будем выступать, а будем законодательно защищать права тех, кто за себя пока еще сам постоять не может. Большое спасибо, всем большой привет из Казани.
Спасибо большое. Я бы хотел сказать, что вот почему важно тоже в городке собирать, это именно проблема безопасности. То, что и подчеркнула Ирина, потому что это первая проблема. И на самом деле, когда просто какие-то где-то участки вообще расположены, это в том числе, прежде всего, отсутствие защищенной среды. Ну, насколько это возможно, отсутствие защищенной среды. Сейчас я хотел бы попросить краткую презентацию, очень краткую, да, Дмитрия Владимировича Панюкова, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Сейчас одну минуту я выйду, потому что Добрый день, Панюков Дмитрий Владимирович, Институт демографии, миграции и регионального развития. Я сейчас вкратце презентую содержание программы, нашей программы «Городки демографического будущего», о которой, концептуальных основах которых замечательно рассказал в своем установочном докладе председатель наблюдательного совета нашего института Юрий Васильевич Крупнов. Ну, позвольте начать. Давай дальше. Итак, значит, это была действительно инициатива власти изначально, то есть это Дмитрий Анатольевич Медведев в свою бытность президентом изначально подал идею о выделении бесплатных земельных участков для многодетных семей. Замечательная на самом деле инициатива, которую мы очень поддерживаем. Потом это было закреплено майскими указами Владимира Владимировича Путина, номер 600, номер 606. Ну, замечательная в своей основе идея по предоставлению многодетным семьям земельных участков, бесплатных, инфраструктурно обеспеченных, она имеет действительно очень высокий потенциал с точки зрения тех целей, о которых сказал Юрий Васильевич, то есть формирование многодетных семей как элитные ведущие социальные страты, то есть тех общественных сил, ну, в общем-то, будущего России. Но, с другой стороны, как бы реальная реализация этих мероприятий, как мы видим сейчас на практике, по большинству регионов, к сожалению, выявил очень серьезную проблематику. Иван Андреевич, давай дальше. Ну, как бы вот одна из первооснов, опять же, о которой уже было сказано, это что, к сожалению, в большом количестве случаев выделяются участки разрозненно, отдельно, что не дает реализовать тех перспектив, которые могли бы быть реализованы. То есть создание действительно сфер роста, сфер развития, сфер благоприятных для демографического воспроизводства нашего населения. Поэтому как бы первооснова, с которой, в принципе, наша программа и началась, это, конечно, решение и идея о необходимости именно консолидированного выделения земельных участков. Дальше, пожалуйста. Значит, теперь вот что-то, собственно говоря, такое городки демографического будущего в нашем понимании. Я позволю себе просто зачитать. Это перспективные малоэтажные поселения, ландшафтно-усадебного типа урбанизации, обеспеченные всеми возможностями, необходимыми условиями для расширенного демографического развития, комфортного проживания детей и родителей. Инфраструктура городков демографического будущего обеспечивает современное медицинское обслуживание в дородовой и послеродовой периоды, передовое эстетическое воспитание и полноценное обучение детей, комфортное и безопасное проживание в экологически чистой среде. В городках демографического будущего обеспечивается перспективная занятость, создаются рабочие места на современных производствах. Это, конечно, тоже, безусловно, принципиальный момент. Дальше, пожалуйста. Значит, при проектировании городков демографического будущего есть 5 фокусов внимания, на которые в первую очередь, на наш взгляд, должно обращаться внимание в соответствии с нашей программой. Это градостроительное проектирование, это трудовая занятость, это инфраструктурные решения по жилищно-коммунальному хозяйству, это духовная и социально-культурная политика, определяющая решающим образом качество жизни на этих территориях. И это принцип ландшафтно-усадебной урбанизации. Дальше, пожалуйста. Значит, вот подход, базовый подход к проектированию образцового поселения. Сверхзадачу такого поселения нам видится, это, в общем, мы уже об этом сказали, но еще раз просто, да, превращение многодетных семей в лидеров общественной репутации, в социально-культурные образцы для следующих поколений. И городки демографического будущего призваны демонстрировать установку, что многодетность, она не только почетна, скажем так, но и, ну, простите за такое выражение, выгодно, да, ну и, может быть, не вплавь, то есть она не должна являться, конечно, такой самоцелью с точки зрения получения выгод, но мы хотим сказать о том, что многодетная семья должна в силу своего статуса быть обеспечена абсолютно всем необходимым. Есть. Иван Андреевич, дальше, пожалуйста. Значит, ну давайте это пропустим, просто из экономии. Следующий слайд тоже пропустим. Дальше. Значит, основные технологии, которые кладутся в основу городков демографического будущего, это по трем группам. Это единые решения проектные, это организационные решения, основанные на интеграции и кооперации участвующих субъектов. И это отдельный блок решений в части домостроения и градостроительного проектирования. Вот градостроительные решения, ну, тут достаточно такой профессиональный, скажем так, рисунок, не буду его особо комментировать, просто скажу, что градостроительная политика всегда строится вокруг узлов и направлений. И узлами здесь, в городках демографического будущего, нам видятся школы, детские сады и, ну, то есть объекты социальной инфраструктуры, объекты образования и медицины. Значит, подходы к инфраструктурному оснащению. Конечно, здесь обращу внимание, что мы сейчас активно работаем на том, что должно сюда приходить федеральное финансирование. Безусловно, должен подключаться федеральный центр к этому. Над этим работаем, обращаемся в соответствующие структуры, но пока как бы результат еще не достигнут. Вот здесь краткая иллюстрация того типового подхода, который, к сожалению, мы сейчас видим на практике, даже в тех хороших, в общем, случаях, когда местными властями принимается решение о консолидированном выделении участков, но все равно это, вот, извините, такой квадратно-гнездовой способ, да, как правило. Нарезали, поставили, все. Ну вот как бы, как это видим мы, да, то есть это должна быть современная 10 комплексная секунд, застройка.
10 секунд.
Отсчет пошел. Значит, проектирование занятости. Важнейший элемент, но здесь будет отдельный доклад у нас. Модель застройки, это вот то, что вы сейчас видели, это образы городка демографического будущего, нашего модельного в городе Волгодонск, тот, который у нас сейчас лидерский идет. И вот на чем я хотел бы сейчас остановиться, это следующий этап. Это областная сеть городков демографического будущего, как нам она видится на примере Ростовской области. И это сейчас основной нашей целью является собирание местных сообществ для того, чтобы мы смогли создать мощный общественный фронт, коалицию для продвижения этого проекта массово. Тогда нам будет легче говорить с властью. Пожалуйста, я вот руковожу этой программой, поэтому, когда будет перерыв, подходите, пожалуйста, обращайтесь. Если у кого-то есть подобного рода проекты, мы будем очень рады. Нам необходимо
Дмитрий
такое
Иванович,
сотрудничество.
Спасибо большое. Извините, да. Извините, что я так дергал, но просто у нас огромное количество желающих высказаться и дать свою критику. Я единственное, чтобы подчеркнул, вот я еще также не успел сказать по поводу в целом подходов к семейной политике, что, во-первых, многодетность абсолютная, только многодетные семьи. Все остальное само приложится. И второй момент. Ни в коем случае нельзя и дальше идти по линии отчуждения от государства. Государство и российская государственность – это способ существования русских во всемирной истории. Как так можно говорить, мы семья, государство не лезь? Что это за разговоры? Это чье государство? Это что, марсианское государство? Мы обязаны припахивать государство, заставлять чиновников, чтобы оно работало на новую элиту России. Вот задача. А государство скажет в лице плохих чиновников, оно будет счастливо. Оно скажет, правильно, вы там семья, очень интимная, очень тонкая, идите в свои огороды, а мы займемся олимпиадами, футбольными чемпионатами, другими интересными вещами. Спасибо вам, дорогие многодетные, что вы нас, государство, посылаете подальше. На мой взгляд, это и политическая ошибка, и непонимание сущности происходящего. Хватит это антигосударственную какую-то детскую линию. Да, прошу прощения. Алина Контрева, да, пожалуйста, Алина. Тоже презентация.
Здравствуйте. Я пойду за трибуну. Микрофон можете достать? Здравствуйте всем еще раз. Меня зовут Алина Михайловна Контарева, и я многодетная мама. Я вижу, что здесь очень много многодетных мам, я рада вас приветствовать. И хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы такие прекрасные. Это я вам говорю как фотограф. Я сталкиваюсь с тем, что многие мои ровесницы, мне 28 лет, имеют совершенно неправильное представление о многодетных семьях. Да и вообще наше общество, к сожалению, считает нас многодетных какими-то социальными инвалидами с протянутой рукой, что мы такие глупые, вот зачем мы столько нарожали, к чему это все. Да, вот именно, предохраняться не умеем. Никто не понимает ценности и удовольствия просыпаться утром, когда тебя окружает много маленьких человечков, которые тебя любят, которые дарят свою любовь. Многодетные мамы – это профессиональные мамы. Они уже разбираются и в психологии, и могут обучить своего ребенка. И в дальнейшем растят нацию здоровых личностей. Это очень важно показать. Я сейчас, занимаясь вот этим проектом, вижу много многодетных семей, приезжаю к ним в гости, фотографирую их быт, анкетирую, задаю вопросы, что хорошо, что плохо, спрашиваю про каждого ребенка, потому что сейчас в России не знают, кто такие многодетные семьи. Нас рисуют маленькими такими картинками, где безликие человечки, а у многодетной семьи есть лицо, и это лицо прекрасно. И я прошу вас поддержать меня, пригласить меня в гости, я к вам приеду, пофотографирую, расскажу о вашей семье. У меня есть проект «Многомама», пока я делаю его сама. У меня есть малыши, 6-месячный, 2-летний и доченька 6 лет. Вот. Поэтому, если кто-то мне сможет помочь в этом, я буду очень-очень рада. Это важно, показать, что многодетная семья – это не просто какой-то отброс общества. Это элита. Действительно. Мы элита. Мы мамы, которые работают круглосуточно, и папы, которые работают круглосуточно. Кто-то считает, что это очень страшно. Кто-то считает, что родить много детей, все, на себе можно поставить крест, и ты такая вот в мыле вся. Да, мы в мыле, действительно. Да, мы работаем круглосуточно. Но это не значит, что мы стали от этого хуже. Это не значит, что мы стали от этого глупее. Мы здоровые и умные, и можем рожать здоровых и умных детей. И давайте всем покажем это. Давайте делать красивые фотографии. Давайте всему миру покажем, что в России есть замечательные многодетные семьи. И я за это. Спасибо вам большое. Всех жду на своем сайте многомама.com. С удовольствием буду сотрудничать с многодетными семьями и показывать, какие вы замечательные. Да?
Спасибо большое. Я понял, что вы предлагаете после того, как закон о статусе многодетной семьи заработает, ввести второй закон. О государственной поддержке малодетных семей.
Конечно.
О государственной поддержке малодетных семей. Я считаю, что очень важно эстетику многодетности продвигать. Потому что многодетность, нормальная русская семья, русская опять в широком смысле, это всегда красиво, это радость. И это то, что в хорошем смысле белой завистью все должны на это смотреть.
Можно еще остановиться? На небольшом моменте еще остановлюсь. Вот мои ровесницы, да, 86-го года, еще что-то, они все за то, чтобы не рожать детей. Я вам честно скажу, я единственная из своего круга фотографов, еще те, кто меня считают сумасшедшей на самом деле. Но нужно продвигать и показывать, что многодетность – это очень красиво, это очень эстетично. И многодетность – это модно. Если мы сделаем это… Ну вот на мое поколение действительно, мы поколение Пепси, мы другие совершенно. Нас не зацепишь, к сожалению, какими-то вещами, которые духовные еще, хотя очень много людей уже в этом направлении работает. Нам нужно показывать, насколько это красиво, насколько это модно, и тогда будут задумываться, когда мы показываем красивую картинку. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Да.
Ага. Я представляю Полину Лучанову, чудесную художницу и многодетную маму.
Мы ее видели на фотографии.
Да, не только на фотографии, картины, которые тут, это тоже мои. Ну, мы с мужем художники, вот наш альбом Дмитрий Лучанов, Полина Лучанова. Собственно, как наша фамилия, и также наше творчество, оно такое же лучистое, светлое, тоже реализм. Я здесь, в принципе, как наглядный пример того, что позитивные, что многодетные, у нас 4 детей, что многодетные – это успешные, это с высшим образованием, что это, в общем-то, у нас международные выставки, нас приглашают, мы участвуем, побеждаем в конкурсах и, собственно, несем свет в жизни людям своим творчеством. Но, опять же, когда вот я пришла на этот фестиваль, случайно попала, кстати, через интернет, меня Тамара Лекарева, опять же, выцепила, вот приди, покажись, расскажи о себе, ты там должна быть, лучше, если ты еще картину привезешь. Но я когда сюда попала, когда увидела вот эти движения за жизнь, вот эти как эмбрионы, и все опять всколыхнулось, потому что когда в интернете это видишь, ну там, конечно, участвуешь в этих всех, голосуешь против, да. Для меня это тема как бы живая. Я вот просто очень хорошо помню, как сейчас разговор с матерью. Она меня отправляла, ну, я учиться поехала в 16 лет, это все из дома выпорхнула, поступила в училище. Она со слезами на глазах рассказывала, как она, будучи тоже там 17 лет ей было, вот она забеременела, отцу там 18 был, он там в армию собирался, как бы. Я не должна была родиться. Все были против. Мать сказала, что ну, чуть ли не домой не пустит. Никто не хотел моего рождения. Ну, кроме матери, ну, только вот она боялась. Думала, вот ей... Единственное слово в мою защиту сказала сестра, мама сказала, не нужен ребенок, отдай его мне. Но она решила, что ребенок не нужен, все равно не будет. Ну и как-то так все Господь устроил, что и с папой они расписались, как бы там и получилось все, как бы он шел в армию, ну вернулся, в общем, 37 лет они вместе, и слава Богу, там еще два брата у меня есть. То есть против абортов это я всеми руками за. И когда я... Ну, в общем, даже не знаю, как меня занесло сейчас в эту тему. Ну, ладно, я наглядный пример того, что не должно было этого быть, все было против, все в жизни. Но, опять же, я есть, и есть наши дети, и семья – это здорово, и семья – это те традиции, которые нужно поддерживать, и... Да, как-то о чем еще хотела сказать. Ладно. Ну вот, картина «Я с детьми, с тремя». То есть тут все как бы творчество перемешано, как бы слайд-шоу. Мои работы, пейзажи, работы мужа.
В общем, ваши работы говорят больше ваших слов.
Наверное, да. Я потому что тут все общественные деятельности, я никогда не выступала. Я как бы...
Очень замечательно.
Да, поэтому у меня это все спонтанно так вышло. Я толком не готовилась.
Слава.
Если глубже копнуть, из Сибири, из Иркутской области, в Москве с 99-го года. Собственно, приехала сюда, поступила, училась, закончила Академию живописи Ильи Глазунова. Кстати, тоже... о чем-то может кому-то сказать, что это все-таки... Да, поэтому Лучанова, Дмитрий, Лучанова, Полина, наше лучистое творчество.
Они действительно задают тон по жизни, реально, на работе, в рабочих коллективах, в приходах и так далее. Поэтому, мне кажется, надо все-таки больше как бы себя и свое достоинство уважать и начинать это продвигать как норму и образец для других. Я, когда меня спрашивают, а вот ваши городки демографического будущего, вот там будет дом, сказали, вот многодетные, им выделили бесплатную землю. А зачем это? Ну, я так фигурально говорю, чтобы девочка в 5 классе, когда она сидела и мечтала о своей взрослой жизни, в том числе, чтобы у ней был образец, что вот многодетные, они живут лучше всех. И лучше всех не с точки зрения, что у них больше капитала и так далее, потому что на большую семью поддержка государства, которая никогда не будет избыточной, это не больше, это не зажиточность. Но это просто нормальное, достойное, минимальное существование. Они живут лучше, потому что они счастливы, потому что они семья. Потому что они реализовали себя максимально как люди. Вот. И мне кажется, вот это очень сильный на самом деле посыл, радость, красота, позитивные абсолютно вещи. А не какие-то вот друг друга мы будем вгонять в то, что там всех бесов выгоним и так далее. В конце концов, это не наша работа светская, да.
И буквально вот одна секунда, хотелось бы добавить к замечательным словам Юрия Васильевича. Вообще у нас в России само слово «успех» противоречит нашему мировоззрению. В Америке, если ты хочешь оскорбить человека, ты ему скажешь, что он неудачник, и все, опустишь ниже плинтуса. На Руси всегда была традиция людей жалеть, друг друга поддерживать. И назвать кого-то неудачником, это значит послать сигнал, что этому человеку нужна помощь. И до тех пор, пока будет так, наша земля будет сильна, она будет процветать. Только в том случае, если все мы будем держаться вместе. Спасибо.
Спасибо. Я хотел бы передать Кустовой Светлане Леонидовне слово. Есть микрофон, да?
Да.
Прекрасно. Пожалуйста.
Да. Меня зовут Кустова Светлана Леонидовна. Я из Екатеринбурга. Я уже 23 года с момента, как написала диплом «Кооперация семей в экстремальных условиях», позиционирую эту тему. По специальности я социальный технолог. Я представляю Союз женщин России. Я многодетная бабушка, в этом году мы уже пятую девочку. Вот. Я хочу сказать о том, что до Путина и до Медведева в 2006 году на Урале мы проводили такой марафон, идею как социальный технолог придумала я. Пришли в Министерство природных ресурсов и за месяц собрали 200 тысяч человек. То есть люди реально хотели помогать семье. Они понимали, что именно через семью можно крепнуть государству. Но это было все тогда, а сейчас, что предлагаю я сейчас? На данный фестиваль я приехала впервые, и я вижу, сколько людей готовы объединиться. Давайте объединяться по существу. Мы на Урале более 20 лет кооперировались с специалистами, которые готовы полностью создать семье 400 услуг в момент, как только семья заезжает в этот комплекс. Этот комплекс я бы назвала социум будущего во имя человека и семьи. Значит, подробную технологию, это геоинженерная технология с 8 уровнями ответственности, на которую и Путин, и Медведев нам ответили, что да, это интересно, это опыт, который на всю Россию можно распространять. Все это в виде презентации можно будет сделать. Но во всяком случае, благодаря этому фестивалю я вышла на людей, которые готовы по России в сотни и в тысячах местах откликнуться. И типичные проблемы, которые связаны с землей, с проектированием, с объединением социума до того, как люди въезжают в это место. То есть все эти проблемы снимаются в рабочем порядке. Конкретно. Я вчера съездила, ну, если не в Кремль, то в окружение определенное, да. И люди сказали, что есть земли, есть люди, готовые вложить. Причем это государственно-частное партнерство, где семья не более 20% будет вкладывать в этот комплекс. То есть есть федеральные законы, есть инвесторы, желающие вложить. И причем я хочу сказать, вот здесь 26 разделов, то есть семья призвана заезжать сюда, в этот городок. Он может быть в русском стиле, он может быть в китайском стиле, он может быть в стиле придуманном, сказочном. Мы родились, чтобы сказку сделать были. Но факт тот, что основная задача людей, которые будут жить в этом социуме, это конкретно расчет на 1140 человек, это 504 семьи. Люди сразу же после новоселья начинают дружить, любить, рожать и получать те результаты, которые нужны для россиян, которые они любят отечество и готовы объединить усилия ради того, чтобы и связь времен была, и жизнь продолжалась, скажем так. И я считаю, что счастье – это когда мы едины и встретились на своей любимой территории, и у всех есть возможность, недвижимость там, где вот эти городки будут существовать, она будет расти в цене, и самое главное, мы даем гарантию на 100 лет. То есть люди, это не закрытые городки ради промышленного или какого-то уникального производства. Это социумы будущего, о которых я мечтала студенткой. Ну, 27 лет я за свой счет начала выполнять демографическую программу в небольшом городке Асбесте. И, да-да-да, первый раз глава не поддержал. Второй раз еще больше испытали сложности. Но когда вчера мне сказали: Света, да все, что попросишь, дадим. Я подумала, что имею право сегодня сказать, что давайте строить только вот такого уровня, только такого качества социумы, которые нужны каждой семье. Будут они сельского или городского типа, люди будут решать сами. Спасибо огромное.
Светлана Леонидовна, спасибо огромное. Для меня это огромный просто представляет и личный интерес. Я с удовольствием потом мы познакомимся и обсудим. Просто мне кажется, это еще пример очень важный, что вот это уникальное богатство технологий, инструментов реализации нам и нужно дорабатывать и навязывать государству. Конечно, оно должно бы это было разрабатывать, по большому счету, в НИИ и так далее. Но раз оно хроменькое чуть-чуть, выздоравливает только, то мы должны ему помогать, а не ругать его. Да, Ольга Викторовна Лукоянова, пожалуйста. Если можно, Ольга Викторовна, не сердитесь, просто совсем кратко, ладно? Просто у нас все уже, все графики.
У меня презентация.
Пожалуйста, да. Но если можно, сократить, да.
Она очень короткая, пока мне ее
ставят. Спасибо за понимание.
Я бы хотела сказать, я человек, который работает на земле. То есть я не теоретик, я практик. Мы работаем с конкретными многодетными семьями и проживаем там, где проживают семьи. В Санкт-Петербурге стали выделять квартиры для многодетных семей. И стали их выделять компактно в одном районе. Я сама проживаю в районе, где живет меньше 1000 многодетных семей. Меньше 1000. Но при этом, при всем, наш микрорайон называется социальным. На него показывают пальцем. Его называют многодетным гетто. Говорит, вот там неблагополучный социальный район. И я могу сказать, и это не самый лучший выход, когда идет проживание множества многодетных семей в одном месте. Это формирует негативное отношение к этим многодетным, это создает массу трудностей. И я обращаюсь к Институту демографии с тем, что приезжайте к нам в Петербург, посмотрите, Красное село, Красносельский район, Приморский район. Посмотрите, как живут сейчас многодетные и как к ним стало относиться общество. Проведите экспертизу, прежде чем строить городки, где больше 1000 семей. То есть, соответственно, это больше 500 тысяч детей там будет жить. 5000. У нас в Санкт-Петербурге появился новый вариант решения многодетных проблем. К нам пришел инвестор, православный человек, который сам выкупил землю и начал строительство домов для многодетных семей. При этом этот проект преследует не одну цель, а сразу несколько. То есть эти дома будут передаваться в собственность многодетным семьям, которые воспитывают помимо своих детей, они берут обязательство воспитать еще и приемных детей. То есть еще и расформирование детских домов происходит. И кровные, и приемные. И дома рассчитаны на то, что дальше семья будет развиваться. Первым построили церковь. Начали с духовного центра. В этом поселке предусматривается и школа, и детский сад. И что очень важно, центр творчества для детей, где дети могут учиться не только входить в детские сады, но где дети могут обучиться и музыкальному искусству, и трудиться. Там будут ремесленные мастерские, где можно будет научить детей, там девочек рукоделию, мальчиков, там столярные мастерские. А они могут быть автослесари, получить начальное образование, потому что дети – это не только вот малыши, это еще и подростки. Вот, на открытие приезжал Павел Астахов. Это единственный человек, который поддержал этот проект, потому что правительство Санкт-Петербурга сказало: нам это не нужно, это ваша частная инициатива. Петербургу такие вещи не нужны. И мы очень просим вас поддержать наше начинание, потому что мы хотим быть с государством. Но государство не хочет быть с нами. Вот это то, что предусматривается на этом, в этом городке. И на данный момент введено в строй два домика. На очереди еще 4 дома, они будут вводиться постепенно. Домики были освящены митрополитом Варсонофием, и это было очень важно для детей. Я разговаривала с детьми, которые будут там проживать. Для них это было вот действительно каким-то моментом счастья. Предусматривается все. И большая гостиная, теплые полы, чтобы дети могли играть на полу. И отдельная спальня, родительская спальня с отдельной ванной, чтобы родители могли иметь возможность отдыха и какой-то такой уголок спокойствия, потому что вопрос реабилитации многодетных родителей – это тоже не праздный вопрос. Кто многодетные мамы, знают, как важно, необходимо отдых и какое-то уединение для родителей тоже. Кухни большие, причем инвестор у нас вкладывается во все, не только в строительство дома, но и в оборудование его внутри. Это дом для одной семьи, 10 комнат, 200 квадратных метров дом на двух этажах. Вот это касательно нашей темы фестиваля «За жизнь». Это семья, которая получила домик, первые получили, у них 14 детей. Это семья, которая не занимается борьбой с абортами. Это семья, которая живет в социуме, которая не уезжает в отдельное гетто, которая живет и контактирует с другими семьями. И благодаря ей очень многие люди сняли вот этот страх перед многодетностью. Глядя на нее, я просто очень хорошо знаю эту семью и видела людей, которые подходили и говорили: «Алла Александровна, спасибо вам! Мы видим, что такое многодетная семья, что это возможно, что это хорошие дети, и мы тоже начинаем рожать, потому что это не страшно, глядя на вас». И поэтому я категорически против многодетных гетто, которых куда-то отселяют и где они отдельно от общества развиваются. И то, что многодетным предоставляются участки или квартиры внутри социума, это оздоровление общества. И вот эта семья, вот к вопросу о приемных детях, эта семья имеет 14 детей, из них 12 приемных. И эти приемные дети сейчас уже, в отличие от многих других выпускников детских домов, имеют многодетные семьи, потому что они имеют опыт добросовестной многодетности в своей семье. Спасибо.
Спасибо. Да. Ольга Викторовна, но, на мой взгляд, по поводу гетто, это, мягко выражаясь, сильно сказано.
Я там живу.
Не, я понимаю, но ваш несчастный опыт, это не означает, что надо делать, соответственно, перенос его на другие. Потому что я вообще не понимаю, когда разговор идут многодетные семьи в одном месте. Многодетная семья — это такая же семья, как все остальные. Они ничем друг от друга не отличаются от других семей, кроме того, что им повезло с детьми. Поэтому придумывать о том, что это городок, где поселяют одних прокаженных, или одних безруких, или одних безногих, на мой взгляд, вот это и есть фантазии. Это и есть не земля, а отстраненность от жизни. Но я хотел бы специальную дискуссию, если вы не против, мы организуем и обсудим это предметно.
Я хорошо? Буду рада, если вы приедете.
Спасибо,
и ознакомитесь, да. У нас в Санкт-Петербурге.
Гуськова Елена Николаевна, прошу. Гуськова Николаевна, представьтесь, да, тоже, пожалуйста.
Здравствуйте.
Группа поддержки, я понял.
Да, меня зовут Елена Гуськова, я мама троих детей, я гомеопат, и лечу себя, свою семью, своих друзей и пациентов методом, о котором Иоанн Кронштадтский сказал. Методом, о котором Иоанн Кронштадтский сказал: ваш метод лечения самый разумный и верный. Это гомеопатия. Несколько слов о том, что это такое. Самуил Ганиман, основатель гомеопатии, понял, что если готовить лекарства из совершенно обычных, знакомых нам вещей, немного необычным способом, то они приобретают удивительные свойства. Вот, например, песок. Как можно лечить песком? Кто-нибудь знает? Его можно нагреть, положить на тело и улучшить микроциркуляцию крови. А если песок растереть в ступке в течение 2-3 часов с молочным сахаром, а потом специальным образом его развести с водой, например, взять одну часть песка, 99 частей воды, смешать, потом оттуда взять еще одну часть, смешать еще с 99 частями и так далее, сделать 12 раз, то в этом растворе не останется ни одной молекулы песка. Что останется? Информация. Что можно лечить таким выдающимся лекарством, которое в гомеопатии называется силициум? Тяжелые мигрени, неврастения, абсцессы, фурункулы вскрывать, запоры, геморрой. В общем, представьте себе, сколько стоит в официальной медицине излечиться от этих болезней. Баночка же со 100 гранулами силиции стоит около 100 рублей. От 50 до 100 рублей в гомеопатической аптеке. Что я предлагаю? Я предлагаю ознакомить многодетных матерей с возможностями гомеопатии. Почему? Болезни в многодетной семье – это, скажем так, несколько большая проблема, чем в обычной семье. Дети начинают болеть каскадом. Один, второй, третий. Приходит педиатр, выписывает простынь лекарств, 6, 7, 8 наименований. Вот такой счет. Если еще нужны антибиотики, то на каждого члена семьи, сами понимаете, сколько это стоит. Гомеопатия же, во-первых, не вмешивается в биохимию организма напрямую, как это делают лекарственные средства, а работает, скажем так, с энергией, с энергетической структурой человека, усиливая его иммунитет. Это раз. Во-вторых, 60 наиболее используемых гомеопатических лекарств стоят около 3-3,5 тысяч рублей. И вы сможете пользоваться ими в течение десятков лет, если правильно их хранить. Вся семья может пользоваться. Почему я утверждаю, что мамы могут сами изучать, использовать гомеопатию? Давайте обратимся к истории гомеопатии в России. 30-е годы 19 века. Холера. 85% смертности. Русские врачи обращаются к Самуилу Ганиману с просьбой прислать им лекарства, которые можно лечить. Он присылает 3 лекарства. Смертность падает от холеры до 16%. После этого Николай I подписывает указ о том, что гомеопатия является частью официальной медицины, ее можно использовать. Более того, Николай I с того момента имеет личного врача-гомеопата, который, кстати, сделал большой вклад в развитие гомеопатии по всему миру.
Отчество.
Именно поэтому, кстати, потому что царская семья лечила гомеопатией, гомеопатию после революции и, скажем так, отклонили, запретили, всячески преследовали. Да. Что касается священников, хотела сказать. К Первой мировой войне из 50 тысяч священников 5 тысяч священников...
Елена Николаевна, ну просто если можно чуть покороче про гомеопатию, сейчас. Потому что мы все очень любим гомеопатию.
Хорошо, можно просто сказать, 5 тысяч священников лечили людей гомеопатией. В частности, святой Иннокентий Брянчанинов, например, 3 года лечил людей, паломники стекались, но он вынужден был прекратить, потому что слишком много было людей. Неужели мама не сможет, скажем так, изучить своего ребенка и лечить, если это делали святые отцы, которые хорошо знали психику людей? Далее, современный опыт. Израиль, США, Великобритания, Германия. Люди, не имеющие медицинского образования, наравне с врачами имеют право использовать гомеопатию, лечить людей. Почему? Потому что способ очень сильно отличается от подбора гомеопатических препаратов от подбора фармпрепаратов. И, наконец, я как модератор в некоторых социальных сетях веду гомеопатические группы, обучаю мам пользоваться гомеопатией. Очень многие мамы пользуются в острых случаях, не в хронических. Хронических все-таки специалистов больше. И испытывают колоссальное удовлетворение и материальное, и физическое, скажем так. Поэтому я обращаюсь к активистам.
Простите, вы дайте, пожалуйста, свои контакты. То есть мы...
Да, хорошо, визитки вот сейчас вот раздам тогда на...
Ну, ага. Просто мы вас прервем, потому что...
Все, я закончила. Да. Я обращаюсь просто помочь, как можно более распространить знания
мы
об этой науке.
Мы пользуемся гомеопатией, но больше классической.
Нет, очень важно то, что...
Ганеман.
Очень важно то, что на самом деле, если делать со стороны государства выплаты многодетным семьям, то, безусловно, помимо общей подготовки, родители должны, конечно, иметь и специализированные курсы. Я сейчас не обсуждаю, гомеопатия или нет, это отдельный вопрос и так далее. Но здоровье, образование, это, безусловно, совершенно должны быть другие родители, если государство будет поддерживать. Да, Людмила Германовна Алферьева, пожалуйста.
Я хочу немного поделиться опытом работы нашей организации. Это Саратов.
Она была создана 26 марта 1997 года. Ну, все, наверное, помнят, что это период очень тяжелый для страны, и особенно он тяжел был для многодетных семей, когда сокращали на работе, задерживали выплаты детских, зарплаты, и попросту в семьях было нечего кушать. То есть изначальная цель, ну, мне не стыдно в этом признаваться, была в добыче продуктов пропитания, средств ну, химических там, для стирки и так далее. То есть самые, на самом простом уровне. Объединяла тогда организация 50 семей всего-навсего по городу Саратову. И со временем начала расти. Когда организация стала подрастать, мы поняли, что это не основная проблема. То есть, конечно, она остается актуальной до сих пор, но уже не в такой мере. Большой проблемой для многодетных семей является давление со стороны общества. Когда мама решается родить первого ребенка, обычно в семьях это воспринимается радостно. Ну, как правило. Ой, ребеночек, там бабушки, дедушки, соседи, окружающие, это норма. Когда рождается, собирается родится второй ребенок, ну, люди с пониманием говорят, ага, вы хотите материнский капитал, тоже молодцы, получите от государства денежку. Когда мама собирается рожать третьего ребенка, начинается давление со всех сторон, со стороны родителей, женских консультаций, окружения, подруг, там, соседей, которые говорят, вы безумные, куда вы платите нищету, вы этих сначала поднимите, на что вы их будете содержать, у вас нет мозгов и вы безответственные. И если вы знаете, в соцзащите, когда семья многодетная встает на учет, она автоматически пишется неблагополучная. Когда я узнала в 98 году, у меня было уже четверо детей, и я узнала, что как многодетная я неблагополучная, я снялась со всех учетов, потому что для меня это было неприемлемо. Поэтому мы в нашей организации, здесь присутствует председатель организации Никона Ольга Владимировна, мы вот на протяжении 17 лет дружной командой работаем, у нас несколько человек многодетных мам и имеем огромный опыт. Как сами мамы многодетные, так и через членов нашей организации во всех отношениях. Мы решили, что важнее выдвигать перед уровнем, ну, сначала нашего города, потом области, а потом вышли на федеральный уровень, участвуя во всех конференциях, форумах. Ну, например, в конференции «Демографическая многодетная семья в современной России», которая проходила в Москве и выступая там. Мы решили, что гораздо важнее... Лиза, ты двигай, показывай. Ничего не тревожно. Конечно, вообще нету кадров. Сейчас, секундочку, тут у нас техническая задержка. Мы решили, что нужно выработать пакеты предложений, которые будут, ну, ну не можем мы несколько человек, там 10-15 человек решить проблемы, скажем, даже собственного города, не говоря уже там об области и о всей стране. Нужно выдвигать эти предложения, чтобы они решались на уровне государства, то есть в виде закона о многодетных. В 2003 году я присутствовала на форуме «Женщин России», который проводила партия «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге, и услышала там предложение нижегородцев, которые говорят, мы предложили пакет под названием «Проект закона о многодетных», и мы решили тоже подключиться к этому проекту. По сути, мы были одними из лидеров этого проекта. Сейчас он гуляет в интернет-полях под видом закона. Очень многие говорят, он вышел, он не вышел, он не был принят, но мы пытались что-то сделать. В 2007 году, вот здесь Татьяна Барякова присутствует, мы собирались в Буране, обсуждали этот проект, выносили его, но он так до сих пор и не принят. Поскольку на государственном уровне практически ничего не делается в области защиты многодетных, ну что-то у нас со слайдами не то, Лиза не справляется. Может кто-нибудь помочь?
Помоги.
Помогите, пожалуйста.
Как они здесь отказались?
Как листать? Ничего не выходит.
Говорили про готовность. Ты что, мои презентации стал пользоваться?
Да.
Который сам же запретил?
Кто у нас двигает тут все это? Как у вас тут? Двигает. Помогите, пожалуйста. Да, давайте быстрее. И мы как бы
решили это делать на своем уровне, на уровне нашего региона. Что мы сделали за 17 лет? Значит, в те годы, когда было голодно, мы обратились к нашему тогда губернатору Аяцкову. Для всех многодетных были введены специальные карточки, по которым они получали очень дешевый хлеб, практически бесплатно. Ну, ввели бесплатный проезд, сейчас его, правда, новый губернатор отменил, но хотя бы какое-то время, вот самое тяжелое, семьи имели эту поддержку. А на данный момент мы добились того, что в нашей области семьи, имеющие 4 и более детей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры. А семьи, имеющие 7 и более несовершеннолетних детей, получают машины. На этом, конечно, мы не останавливаемся. Машина «Газель». Более того, мы добились, что налог на вторую машину в этих семьях тоже снимается, автоналог. У нас был давно принят закон по снятию на одну машину, а семьи, которые получили еще «Газель», они от 2 налогов освобождены. По поводу земли, значит, приняли активное участие, может быть, кто-то и по телевизору видел на центральных каналах. У нас были большие проблемы с землей. На данный момент сейчас вот идет распределение очередного уже 4 участка, огромного, на 816 участков. И в следующем году идет сейчас межевание, будет еще около 1000 участков в другом месте города. То есть мы вошли в совет при губернаторе, где постоянно собираемся и обсуждаем вот насущные текущие проблемы. То есть на уровне города и области своими силами что-то делаем. Вот на уровень федерации пока не получается. Мы что предлагаем? По сути, роль НКО, то есть некоммерческих организаций, на уровне вот регионов она очень важна. Мы общаемся с регионами Калининград, Москва, вот Санкт-Петербург, Казань, Рязань, Воронеж и так далее. Каждый в своем уровне знает свои проблемы лучше. То есть где-то это одна проблема, где-то другая. И вот на этом уровне мы должны обязательно обмениваться информацией, раз, помогать друг другу, два, и... Хотелось бы пожелать найти объединяющее начало, которое мы ожидаем уже много лет, которое будет аккумулировать все эти проблемы и выносить на верхний уровень, чтобы они решались в целом и общем. Ну, вот здесь фотографии, это мы были на встрече с Атнагуловым в Ульяновске, вот Ольга Владимировна и я награждены знаком «Золотое сердце» за общественно полезную работу. Немножко фотографий вот о нашей организации. Это как раз на общественном совете заседание. Там несколько активных мам участвует и пап тоже. Мы бесплатно ходим, заключили договора с театрами нашего города. Поскольку семье большой трудно выйти в театр всей семьей, это дорого, то мы вводим бесплатно. Да, хорошо. Да.
Людмила Германовна, спасибо огромное. Я хотел бы подчеркнуть, что на самом деле, мне кажется, надо все-таки брать за основу базовый один закон и совместно его толкать. Потому что все те вещи, которые вы уже действительно, это огромные работы и огромные достижения, наработали на регионе, а у нас, по сути, во всех субъектах федерации, пусть есть те или иные, так сказать, важные вещи, так? Это надо все обобщить.
Так мы предлагали и Мизулина, и Юрьеву, и...
Я очень жду, мне присылайте. Присылайте. Потому что надо это все обобщать. Это колоссальные наработки. И нельзя, чтобы они пропали, надо их продвигать. Да. Зарипов Дамир. Да, пожалуйста, Зарипов Дамир.
Сейчас, ну и такое объявление. Это последнее выступление. Вот блок
да,
Анастасии Абрамовой
коллеги, время,
будет
да.
После перерыва.
Да.
Поближе, чтобы крутить, там надо вниз. Как я могу сделать? Чуть-чуть. Вот так. Все, достаточно.
Ага. Здравствуйте. Меня зовут Дамир, город Казань. Мы, значит, проводим лекции по трезвости, по нравственности и соревнования на турниках во дворах. Я хотел обозначить 2 момента, буквально 3 минутки. Это работа в соцсетях. Любая передача информации – это процесс управления. Именно пропаганда, агитация – то, что сейчас не хватает нам в этой теме. И вот для примера я бы хотел рассказать о нашей группе 100-тысячной. Я руководитель и создатель этой группы. Называется «Возрождение нравственности». Вот у кого детей много, тот, например, да, последний пост несколько минут назад вышел, у кого детей много, тот не забыт Богом. И чуть ниже там Так, как у нас? Ну ладно. Чуть ниже там у нас вот я буквально выложил вот отчет с города Курска про баннеры. Сфотографировали баннеры в город Курске против абортов. Я их тоже выложил. В общем, мы объединяем. И второй момент, который я хотел бы обозначить, это объединение всех усилий. Я понимаю, я здесь только свое мнение хочу высказать. Борьба с добра со злом. Понимаете, когда мы разделяемся, я думаю, это выгодно только злу. И когда мы под разными флагами что-то делаем, это великолепно все. Но я думаю, когда мы объединимся, здесь вот явно не хватает, я думаю, и представителей там, всех конфессий, представленных в России. Вот этого очень не хватает. Ведь нравственность, доброта, любовь, справедливость – это то, что объединяет все религии. И как бы я сам глубоко верующий Богу человек, но вот в группе мы ведем именно вот акцент на такие вот эти ценности, которые объединяют любую религию. Это ну вот, все, что я перечислил. Доброта, нравственность и тому подобное. Сам я себя позиционирую как русского человека татарской национальности. И, а еще выше все-таки я себя осознаю как душа, а все мы дети Бога. И неважно, какой мы национальности или вероисповедания, я думаю, это крайне важно. И именно это сейчас используют наднациональные структуры для разделения нас. И здесь, я считаю, проиграем только мы. Поэтому я бы вот хотел все-таки, чтобы мы объединялись на вот этих, на нравственности и тому подобное. И просто нас не остановить, и мы победим с вами. Спасибо большое.
Ну, сейчас вот по регламенту скажу. То есть сейчас мы объявляем перерыв. У нас из-за большого количества выступающих вот блок по родительской культуре переносится на после перерыва.